Сестры, я вас тоже приветствую. Бог подарил такую милость оторваться от обыденных дел наших, да, пребывать в общении. Думаю, это приятно очень. В общем-то, было уже объявлено, что центральный текст, который так будет в основании всех тех участий и бесед, это притча 31 глава. В общем-то, мне поручен текст и тема, которая в этой главе не в начале, а в самом конце. Я прочитаю этот стих и скажу главную мысль или тему, о которой мы немножко будем совместно рассуждать. Книга «Притч», 31 глава. Прочитаем 30 текст. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Приятный текст, да? И очень такой содержательный текст. «Жена, боящаяся Господа». Ну, я думаю, что мы помним содержание 31 главы, и там действительно описывается такая прекрасная характеристика жены добродетельной. И мне кажется, этот 30 текст, стих «Боящаяся Господа жена» — это как будто обобщение вот этой доброй, положительной характеристики добродетельной жены. Вообще, сестры, очень высоко, да? Очень высоко поднят образ такой жены, которая Бога боится. Давайте мы немножко об этом порассуждаем. Я хотел на некоторые мысли, некоторые пункты обратить внимание. Первое, я бы хотел, друзья, посмотреть вместе с вами на то, насколько страх Божий обогащает христианскую жизнь. Страх Божий, Бога бояться, ничего не имеет общего с таким рабским страхом, когда человек в рабстве страха находится в таком состоянии. Вовсе нет. Здесь истина сокрыта совершенно другая. «Миловидность обманчива, красота суетна, жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Из этого текста совсем естественно вытекает то, что есть истинные и обманчивые ценности. Вот миловидность, красота – это, в общем-то, то, к чему так сильно сегодня человек стремится, правда? К чему-то внешнему такому привлекательному. Но, друзья, является ли это настоящей ценностью? Нам стоит вспомнить образ двух жен. Жен Иакова. Помните? Рахиль и Лия. Мы, наверное, эту историю очень хорошо знаем, когда Иаков пошел к Лавану. И вот тогда первый взгляд, когда он увидел Рахиль, как он к ней привязался, был готов работать 7 лет. Пришлось еще 7 лет добавить, чтобы ее получить. Но, друзья, между Рахилью и Лией была разница. Рахиль была очень привлекательна внешне, а Лия нет. Лия внешне ничем не выделялась, наоборот, слабое зрение, наверное, не особо привлекательная внешность. Я сейчас не буду говорить о многих деталях, но, друзья, бывает, конец жизни часто бывает, много обобщает и много открывает. Давайте посмотрим. Иаков при смерти. И вот он благословляет своих сыновей и дает завещание. И где он хотел быть похороненным? Рядом с Рахилью или с Лией? С Лией. Может быть, это связано еще с тем, что Лия была там похоронена, где были похоронены отцы. Может быть. Но, друзья, в конце жизни у Иакова произошла большая переоценка. А чуть-чуть посмотрим на Рахиль. Ее некоторые моменты. Во-первых, когда у нее не было детей, у нее проявляется зависть, упрек в адрес мужа. Даже в адрес Господа можно это увидеть, да? Такой упрек. А потом идолы, которые она тайно взяла и хранила. Все это вместе как-то создает другую картину, друзья. Есть истинные ценности, а есть ценности очень обманчивые. И все то, что касается внешнего, оно всегда так поверхностно, все временно. И настоящей ценности она внутри себя как будто бы и не имеет. А вот, друзья, страх Господень – это истинная ценность. Вообще, страх Господень делает христианскую жизнь настоящей. знаете, такой неподдельной. Вот мы живем в такое время, мы так уже привыкаем к тому. Сегодня так много подделок, да? Так много позолоты. Внешне приукрашено, а внутри мы потом обнаруживаем, ну, это опять разовое что-то мы купили, да? Так много подделок. И даже в продуктах столько мы видим подмены, в звуках химии и вообще в вещах, которые мы приобретаем, так много подделок. Но, друзья, это все так. Может быть, это ущербно для нас, когда мы купили вещь какую-то, оказалась подделка, и мы не смогли попользоваться этой вещью долго. Но, друзья, более опасно, когда где-то у нас бывает вера такая приукрашенная. Вот наличие страха Господнего – друзья, оно нас настолько обогащает, потому что оно делает нашу христианскую жизнь настоящей, вот неподделанной. Когда-то было сказано Тимофею, что у тебя есть мама и бабушка, у которых нелицемерная вера. И это нелицемерная вера и у тебя. В другом переводе сказано «непокрашенная вера». Можно так покрасить. Очень много стремится к видимому. Поэтому, друзья, к обманчивым ценностям стремится только тот, кто не имеет настоящих ценностей. Хотя в нашей жизни, в христианстве наблюдается, мы порой так много ударения делаем на то, чтобы внешне все красиво выглядело, чтобы так все было хорошо. Но, друзья, далеко-далеко не всегда это свидетельствует о хорошей внутренности. Человек, который хорошо напитался, он не будет искать каких-то продуктов, которые некачественные. Человек, который понял настоящую ценность, он не будет так стремиться к внешнему, к этому показному. Она как будто все для него блекнет, все для него как будто уходит. Ценность теряется, потому что открывается настоящая ценность, истинная ценность. То есть, и это большое-большое благословение, которое мы имеем. Может быть, к этому же пункту еще одно. Из этого текста можно сделать вывод такой. Здесь сказано, что жена, боящаяся Господа, она достойна хвалы. Друзья, согласитесь, есть и достойная похвала, а бывает и незаслуженная, и недостойная похвала. Бывает, человека хвалят, но он этой похвалы, в общем-то, не заслуживает. Мы сегодня тоже видим, что человек настолько иногда работая над собой, так умеет себя, но этично вести, он так умеет себя поставить, он знает, где что сказать, где промолчать, где себя как поставить, чтобы к себе располагать людей. Он может быть даже внешний образ смиренного человека рисует, потому что знает и умеет как-то себя поставить в обществе, чтобы привлекать к себе и чтобы располагать к себе. Но, друзья, есть похвала достойная, а есть похвала недостойная. Похвала недостойна. Один пример, я думаю, очень яркий. Я когда так думал, размышлял об этом, я вспомнил личность одну из Ветхого Завета. Это был сын Давида. Это был Авессалом. Помните, как о нем сказано? «Не было во всем израильском народе мужчины столь красивого, столько хвалимого, и от подошвы ног и до верха головы не было на нем ни одного недостатка». Ну, нас интересует, какая здесь истина. Не было столько хвалимого. Его хвалили. Но красивые – это природные черты. А за что его хвалили? Когда человек красив, но у него открывается скверный характер, мы разочаровываемся. Но, друзья, Авессалом удивительно умел себя поставить. Он, так и мы читаем, он утром рано вставал, он жертвовал собой, он встречал людей, он их обнимал, он их целовал, он их приветствовал, он так, как будто бы участливо к ним относился. А Писание говорит так, вкрадывался в сердца людей. Но, друзья, он получил почет, уважение. Он на свою сторону, в общем-то, добрую часть израильского народа увлек. И потом получилась гражданская война. Только один отец, который знал ближе своего Авессалома, когда услышал, что назревает гражданская война, он убегает и понимает, и говорит, здесь спасения не будет. Он знал его характер, он знал его глубже. Так, друзья, бывает иногда. Человека хвалят, человек как будто в почете. А на самом деле, сестры, быть прославляемым и славным – это две разные вещи. Это не одно и то же. Далеко не одно и то же. Был такой момент, описанный в Деяниях апостолов, когда царю Ироду поставили престол на площадь, посадили его, он сел на эту площадь, на этот престол, и весь народ окружал его и говорил, это голос Бога, а не человека. Как они его возвысили? Но, друзья, был ли он на самом деле славным? Был ли он достоин этой хвалы? О, нет. Из истории мы знаем кровожадный характер этого человека. И поэтому его хвалили не потому, что он таким был, а потому, что от него зависело их благосостояние. Как много, друзья, вот такого подделанного, такого неестественного. Мы видим сегодня в нашей округе. Мы живем в таком мире, лукавом и действительно таком порочном. Но, сестры, как приятно. Вот страх Божий обогащает христианскую жизнь. Когда это становится нашей частью, нашей долей, нашей жизнью. На какую высоту она нас поднимает? И в глазах у Господа. Но, друзья, не только. Оно становится благословением и для окружения, для окружающих. Какое в этом сокрыто большое благословение? Страх Божий, именно страх Божий поднимает достоинство человека, достоинство жены, о чем здесь в этой же главе сказано 10 стихом. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Жемчуги – это много, но а эта жена, она выше. Это ценнее. Страх Господень обогащает христианскую жизнь. Еще, друзья, хотелось посмотреть вместе с вами, а как вообще страх Господень проявляется в жизни или действие страха Господнего? Я бы хотел так сказать, сестры, что страх Господень – это не одна из добродетелей. Вот, например, мы читаем «Плод Духа», «Любовь», «Радость», там 9 качеств таких положительных, но почему-то страха Божьего там нет. Мне кажется, страх Господень, он охватывает всю жизнь. Наличие страха Господнего, оно определяет направление в нашей жизни, которое подминает под себя все стороны и все области нашей жизни. Любое решение, любой вопрос, который мы решаем, наличие страха Господнего, оно помогает нам в этом выборе и определяет, каким будет этот выбор. Из-за того мы видим, что это большое богатство. Давайте, может быть, нам легче немножко посмотреть на какой-то образ, как действительно страх Господний как будто бы охватывает всю жизнь человека и направляет, и, в общем-то, опять, что мы уже сказали, обогащает жизнь человека. Образ очень знакомый, очень яркий. В Ветхом Завете мы находим образ Иосифа. Я буквально некоторые штрихи только из жизни этого благословенного человека так напомню. Во-первых, в доме родительском. Почему вел себя Иосиф не так, как другие его братья? О нем сказано так, он доводил худые слухи до отца. Почему он это делал? Иногда мы это делаем, потому что где-то мы кого-то недолюбливаем. И мы на фоне этого себя оправдываем, других обвиняем. Или, может быть, где-то мстим таким образом. Или, может быть, где-то высвечиваем недостатки каких-то людей, чтобы как-то себя выгораживать или, может быть, других обвинить. Друзья, этого в жизни Иосифа не было. Это мы видим позже. Если бы это было, заронилось бы в его сердце глубокая горечь обиды. Между прочим, что мы часто наблюдаем сегодня и, к сожалению, в христианских кругах. Где-то какая-то обида вкрадывается, где-то остается и горечью становится. И где-то оно разделяет и разлучает, и влияет и на духовное состояние, и на физическое здоровье влияет. Этого не было у Иосифа. Почему? Давайте мы посмотрим дальше. Спустя много лет, когда проданы братьями, он сел на престол и тогда с братьями встречается. Как он их встречает? Из этого мы видим, что там не осталось ни корешка обиды. У него там и не было от этой обиды. Другие мотивы были у него. Страх Божий его огораживал. И, в общем-то, где-то он переживал больше, наверное, за честь своей семьи, чем за свое личное положение. Проданный Иосиф. Рабство. Дом Потифара. Но посмотрите опять страх Божий. Как он его уберег в этот момент? Искушение день за днем, усиливающееся, оно становится огненным. И в какой-то момент Иосиф говорит так. «Как я могу сделать такое великое зло перед Богом и согрешить перед Богом?» И он убежал. Да, он расплатился очень дорого. Но страх Господень его уберег. Темница. И опять благословение. И опять доброе свидетельство о нем. Бог был с Иосифом. Но еще, друзья, более. Здесь, может быть, он в рамках, может быть, в тесных рамках. Иногда жизнь нас ставит в определенные тесные рамки, и нам как-то трудно бывает это. И мы в этих рамках как-то взываем к Богу, больше нуждаемся в Боге. Но вдруг наступил такой момент в жизни Иосифа, когда все рамки были удалены. Свобода и не только. Положение. Второй человек в Египте. Представьте себе такое положение. Без него сказано так, может быть, образа. Никто не имел права двинуть рукой или ногой. Он всем заправляет. Он второй человек после фараона. Друзья, весь Египет под его руководством. О, как часто появляется головокружение в такой момент, когда человек славу получает. Но посмотрите на Иосифа. Я когда, вот раньше еще эту тему, был занят этой темой, я, друзья, просто удивлялся. Может быть, некоторые моменты. Во-первых, через руки Иосифа прошли все деньги Египта, когда он открывал закрома и продавал пшеницу, хлеб. И настал такой момент, когда денег у народа больше не было. И все эти деньги проходили через руки Иосифа. Друзья, какое искушение, правда? Кто-то сказал так, против этого искушения еще никто не устоял. Но почему-то ничего не прилипало к рукам Иосифа. Если бы он 1% из этих денег, может быть, даже 0,1 какой-то или сотых процентов из всех этих полученных денег на уровне государства, он бы где-то складывал бы себе, он был бы богатейшим человеком. Но мы так и читаем, что все деньги он вносил в казну фараона, он ничего для себя не оставил. И подтверждение этому, когда он умирает, он делает опять завещание и говорит так, что когда Бог посетит вас, Бог выведет вас, и когда вы выйдете из Египта, тогда вынесите кости мои. Разве это так важно, где мои кости будут лежать? Друзья, этим он выразил четкий и ясный принцип. Египетская земля осталась чужой для Иосифа. А теперь посмотрите, 110 лет прожитых, в 17 лет проданы, 90 лет больше. Он в Египте прожил 80 лет. Он прожил, будучи большим человеком. И весь этот люкс, так сказать, и все это благосостояние, и эти неограниченные возможности, они его не испортили. Друзья, это удивляет. Это действительно удивляет. Даже моих костей здесь не должно быть. Принцип. О, друзья, как это важно в наше время. Мне кажется, сегодня Церковь Господня особенно в такое время живет, когда вот эти искушения вот подобного характера особенно близко приходят к нам, подходят к нам, как близко, и как много их у нас бывает. И у нас тоже. Еще, друзья, можно было бы сказать об одном. Теперь, когда он стал большим человеком, и он мог оглянуться назад, и теперь назначить время приема для Потифара. Можно было бы его пригласить. Можно было бы пригласить вместе с женой. И можно было бы такую беседу иметь. И на чистую воду вынести все то, что было. Это же была клевета. Почему Иосиф этого не сделал? Вот, сестры, меня это тоже удивляет. Это так близко у нас внутри, в нашей природе, в нашей натуре, да, нашей плоской, где-то оправдывать себя. Где-то вот, может быть, за справедливость. Мы же за справедливость. Так часто мы слышим такие выражения. Мы же за справедливость. А на самом деле она все пропитана плотским настроем. И у Иосифа было не так, совсем не так. Никакой встречи не было. И ничего не выяснял. Поэтому, друзья, какой яркий пример это. Страх Господень, в притчах в 19 главе мы читаем, ведет к жизни. У меня будет в конце такой пункт еще, что вознаграждение за страх Господня, там мы, давайте мы вспомним еще раз Иосифа и посмотрим действительно, каким благословением и какой огромной, прекрасной наградой в жизни Иосифа был этот страх, который он сохранил, который он имел в жизни своей. Большое благословение. Друзья, но страх Господень приобретается не автоматически. И даже когда мы уверовали, и даже будучи верующими, уровень или степень страха Господнего может быть у нас очень-очень различный. Почему это так? От чего это зависит? Я думаю, может быть, забегая вперед, обобщая уже этот пункт, я бы хотел так сказать, друзья, насколько мы приобретаем и имеем страх Господень, настолько соответственно обогащается наша жизнь. То есть наша жизнь богата настолько, насколько мы богатеем страхом Господним. Но как он приобретается? Я начал тоже искать и в Священном Писании. И я нашел много-много таких местов, где со страхом Господним всегда стоит рядом такое слово, словосочетание, что этому надо учиться. Давид когда-то сказал так в 33-м псалме: «Послушайте, дети мои, страху Господнему научу вас». И потом дальше говорит о долгоденствии, о добрых днях жизни и так дальше. После он этого говорит. Но, друзья, опять в основании лежит страх Господень, который к благоденствию приводит. Но, друзья, этому можно учиться. Еще, может быть, некоторые моменты, которые из Писания, которые эту истину как-то подтверждают. Когда-то Бог подвел свой израильский народ к горе Синайской. И там сказано так, что «я возвещу им слова мои, и научатся бояться меня, и научат детей своих». То есть, когда Бог будет говорить, и, может быть, сама обстановка этому способствовала, да, там дымящая гора, там такое землетрясение, огонь, дым, это, может быть, тоже все этому способствовало, и голос Божий. Голос Божий, когда человек его слышит, тогда у него проявляется получает определенное сознание или восприятие Бога. 31 глава книги Притч мы читаем, когда читается закон, или закон Божий должен был читаться, чтобы учились бояться меня. Второзаконие, 4 глава, как раз о горе Синай, где Бог подводил их и показывал им, и говорил, и обращался к ним. Еще в этой же книге: «Если у тебя будет царь, то у него должен быть список закона, и он должен читать этот список закона каждый день, чтобы он учился бояться меня». Каждый день, может быть, давным-давно он знает уже наизусть этот закон, но его надо опять читать и опять. Друзья, и когда мы читаем Слово Господне, тогда у нас появляется правильное восприятие и реальное восприятие великого всемогущего Бога. То есть страх Божий зависит от нашего отношения с Богом. А наше отношение с Богом, оно становится тогда здоровым, когда мы себе его правильно представляем, когда мы растем в познании Бога. И, друзья, по мере того, как мы растем в этом познании, растет и страх Божий в нашей жизни. Я читал такую мысль одну, это у Модерсона. Он говорит, что значит верить? И он говорит так: верить – это значит считаться Богом. А считаться Богом – это значит брать Бога в расчет. То есть считаться Его присутствием, то есть видеть Бога за всем. Как-то одна женщина пришла в собрание, может быть, такое выражение или такой вывод уже многие делали, и посмотрела, послушала, как говорят, и говорит: странно, вы говорите о Боге так, как будто он рядом с вами. Но так реально мы к Нему обращаемся, мы о Нем говорим, мы к Нему обращаемся. Вы как будто с Богом говорите, как будто буквально рядом Он с вами. То есть это есть вера. Мы везде и за всем видим Господа. И, друзья, в этом как раз сознание нам надо возрастать. Давайте мы эту истину, может быть, тоже проиллюстрируем. Иаков, мы еще раз на него посмотрим, но на молодого Иакова. И когда он хотел и взял благословение, обманув отца своего и брата, и тогда ему пришлось убежать. И вот он бежит к Лавану, к родственнику своему. И когда устал, лег отдохнуть. И сон увидел. А сон был необычный. Лестница высокая, до неба касается. И наверху Господь. И ангелы поднимаются, опускаются по этой лестнице. И когда он проснулся, он говорит примерно так, что, оказывается, Бог и здесь, а я этого не знал. И тогда мы читаем так: «И убоялся Бога и сказал так: как страшно место это». Сестры, я когда читал эту историю, я думал: Иаков, если бы эту простую истину, если бы ты знал ее раньше, ты бы здесь не спал. Если бы ты ее раньше знал. Ведь Бог-то и раньше открывался, и Бог и раньше был таким. Почему ты это не понимал? Почему ты Бога не знал раньше? Вот если бы ты эту истину знал тогда, ты бы не пошел на обман. Ты бы не отца своего, старца бы не обманул, и брата бы своего. А то, что Бог определил для тебя, Бог бы тебе дал, но на правильных и достойных путях ты бы это получил. И Бог благословил бы тебя и прославился в твоей жизни. Но, друзья, я бы хотел еще добавить. О, Иаков, запомни эту истину и не забудь ее. Но он же ее опять забыл, эту истину. Сколько у Лавана он еще страдал и обманывал, и хитрил, и лукавил. Сколько? Друзья, вот так, вот эта истина, когда она познается в жизнь, действительно реально познается, насколько она положительно влияет на жизнь человека, насколько она преображает и обогащает эту жизнь человека. Посмотрим на Давида. Давид, человек, очень хороший мотив имел. Когда он сел на престол, у него была одна забота. В моем городе престольном должен быть ковчег. И он его принес. Или вносил. И когда он его вносил, и тут Оза рядом, и он притронулся и оказался пораженным. И мы читаем, когда это Давид увидел, он сильно убоялся. Он даже побоялся взять ковчег в свой город и отправил его в дом Авидара. Думает, если так строго, смогу ли я устоять перед такой святостью Бога? Но, друзья, видимо, потом переосмыслив, он собирает священников и говорит, и дает оценку себе и этому поступку, и говорит так, мы не взыскали Бога как должно. И когда они сделали все как должно, со страхом Господним, как было предписано в Писании, как было сказано, как надо было это делать, и тогда мы видим это шествие, и это благословенное шествие, и благословенную жизнь Давида. Но, друзья, в какой-то момент Бог его остановил. Сестры, я думаю, и у нас в христианской жизни Бог тоже посылает какие-то определенные моменты, когда это простая истина, но вдруг в новом свете нам открывается. Но, друзья, это пункт или такой момент в нашей жизни, который сильно способствует нашему обогащению, духовному обогащению. Посмотрите на Исаию. Это человек, который в храме был. Но когда вдруг такая слава Господня наполнила храм, он вдруг говорит, горе мне, ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа также с нечистыми устами. Ну и потом произошло очищение его. И потом он услышал голос, кого мне послать. И он пошел. Вот оно благословение, вот он путь к благословению. Сестры, страх Господень не автоматически приобретается. Но когда мы читаем Слово Господне, когда мы все больше и больше начинаем понимать Бога реально, таким, какой Он есть, оно формирует и наше правильное отношение к Нему, оно влияет на наше правильное отношение к Нему. Но, друзья, при всем этом оно обогащает нашу жизнь. В этом же псалме или стихе, там сказано еще о страхе Господнем, что страх Господень будет сокровищем твоим. Это сокровище. Я читал про Джона Весли. Он сказал такие слова. Он говорит, дайте мне 100 человек, которые ничего не боятся, кроме греха, и которые ничего не хотят, кроме Бога, и я ими потрясу мир. Как мало, друзья, сегодня таких людей, которые ничего не боятся, кроме греха, и ничего и никого не хотят, кроме Бога. Но в этом сокрыта одна прекрасная истина, обогащающая христианскую жизнь. Последняя мысль. Друзья, страх Господень, он вознаграждается Господом. В этом тексте мы можем это тоже увидеть. В отношении этой жены, боящейся Господа, сказано в 28 стихе так. «Встают и дети и ублажают ее». Дети называют ее блаженной. У нас блаженная мама. Сестры, ничего не влияет больше на наших детей, на их формирование, на их воспитание, чем наличие страха Господнего. Мы можем учить чему угодно, если мы сами страха Божьего не будем иметь. Оно не то, что поможет, оно настроит детей против. Я слышал такой один пример, может быть, в противовес или отрицательный такой пример. Мама, большая семья, занята стиркой, работает. Дети вокруг нее, как обычно. Раньше не было стиральных машин, автоматов, куда можно было все бросить, все белье и потом чистым забрать. Надо было целый день этому уделять, особенно когда семья была большая. И вот вдруг замечают, что мимо окна проходит одна женщина. Это была соседка. И она с таким недовольством говорит, надо же, тут и так много работы, тут еще соседка идет. Дети свидетели этого разговора. Но зато, когда соседка постучалась и вошла, она изменилась в лице и говорит: «Как хорошо, что ты пришла. Заходи, заходи». Она побыла немножко, ушла. А дети спрашивают: «Мама, а когда ты говорила правду?» Я думаю, друзья, мелкий вопрос из будней нашей жизни. Но, друзья, он оказывает влияние. И наоборот, когда детки видят маму, сидящую за Библией, маму молящуюся, во всех вопросах у нее есть определенная четкая позиция. Она Богу служит. Она довольна. Сказано, что страх Господень, кто имеет его, всегда будет доволен. Она довольна в жизни своей. Она не ропщет. Это формирует другое понятие. Друзья, самое лучшее, что мы можем передать нашим детям, это страх Господень. А страху Божьему можно научить только личным примером. Поэтому сказано, дети ублажают ее. Какая мама у нас христианка, счастливая. Вырасту, обязательно хочу стать христианкой, такой, как мама. Да благословит в этом Господь. Еще, друзья, сказано, муж хвалит ее. Понятно, в такой семье создается атмосфера, потому что источник там есть, родничок такой прекрасный, который так влияет на атмосферу всего дома и всей семьи. Муж ее хвалит. И еще сказано, прославит ее у ворот ее дела. Друзья, богобоязненная жизнь, ее не скроешь. Она заметна, она очевидна. Даже у ворот об этом говорят. Потому что все известно, все очевидно. Сказано еще, дайте ей от плода рук ее, вот она воздаяние. Она все-все получает обратно. Давайте мы еще один взгляд бегло бросим на Иосифа. Когда Иосиф был в доме Потифар, сперва был унижен братьями, продан. А потом был рабом, а потом был в темнице, как будто бы, знаете, как будто его пути все глубже и глубже и глубже. Он мог бы подумать, ну где же тут благословение? Ну где же оно? Его нету. С каждым годом все труднее и труднее. Сейчас я уже в сырой темнице нахожусь. Нет, друзья, всему свое время. Бог испытывает. Но настал такой момент, когда открываются двери темницы. Бог увидел, что эта истина усвоена, что этот урок тоже усвоен, и потом слава, и потом благословение. И, друзья, вы можете сами прочитать Бытие 49 главу, где Яков благословляет своих сыновей. Как там красиво сказано об Иосифе, как возвышено. И, в общем-то, он получил ту двойную часть, которая Рувиму принадлежала, это благословение первородства. Все вдруг поменялось. Там, где и страх Господень, там, где благословение, там, где Бог присутствует. И Бога всерьез воспринимают в жизни своей. О повивальных бабках тоже сказано, да, друзья? Помните, у них был страх Божий, и они все-таки не выполняли приказ фараона, чтобы умерщвлять рождаемых мальчиков. И сказано, Бог за это благословил и устроял домы их. Вот, друзья, как устрояется дом. Таким путем он устрояется. Ну и последняя, может быть, мысль. Я тоже вычитал такое выражение одно у Лютера. Он говорил такие слова, что «не найти более радостного человека, чем того, кто является богобоязненным христианином». Сестры, миловидность – все проходит. Она обманчива. Красота – тоже временно. Как листочек, как цветок, завяло и все, и прошло. Тоже все временно. Обманчиво. Но жена, боящаяся Господа. Вот она истинная ценность, вот она красота, вот она слава. И слава Богу, но эта слава находит какой-то отпечаток и на жизни христиан. Да благословит в этом Господь каждое сердце. Аминь.